Добрый день. Я сегодня заменяю Венедиктова и сразу отвечаю на вопрос москвича, где Венедиктов. Венедиктов в поездке. Он хотел сегодня выйти, но он уже в аэропорту, и это все он хотел выйти на час, а потом продолжил, чтобы мы продолжили без него. Но этого не получилось, и поэтому я час с вами проведу с большим удовольствием для меня, не знаю, как для вас. Вячеслав Юдин спрашивает, главный вопрос – это ваши прогнозы по выборам президента Российской Федерации. Ну, прогнозы мои могут быть только очень смелыми, что выберут с достаточно большим преимуществом Владимира Путина. Вот и весь мой прогноз пока. Саша из Удмуртии, 43 года. Мне было бы интересно от вас такая рубрика «Книги в широком понимании». Ну, вы знаете, я должен признаться, что я плохо слежу и не гонюсь за новыми книгами, которые выходят. Хотя выходит безумно много интересных книг, несмотря ни на что. И поэтому такую вот, как «Героический Коля Александров», я не могу вести рубрику. Только могу говорить о книгах, которые я читал, читаю, перечитываю. И те, которые люблю или которые мне не понравились. Но дело в том, что это будет не профессионально, а только так, если вы спросите. Александр Карабанов спрашивает, скажите, пожалуйста, на Алексея Васильевича Соземани сказывалось его французское детство? Он отличался от тех, кто вырос в СССР? Несомненно, конечно. Он был такой другой русский, другой русский со своими шведскими корнями, причем сын, он, как и Дмитрий Васильевич, сыновья крупного философа, который жил в Каунасе между войнами. И, конечно, Алексей Васильевич, он тонко знал Францию, знал изнутри. И он был, я много таких видел русских, и много было у нас на иновещании репатриантов, тех, кто уже родился в эмиграции. И это были все разные, все русские, но и все с очень большим элементом французской жизни и французского воспитания. Александр Же спрашивает, в раннем выпуске «Не так» упоминали, что один раз встретили в деревне солдата русского корпуса во Франции. Вы не могли бы про ту встречу рассказать? Да, это было в 1977 году. Мы очередной раз были с сельхозотрядом в Астраханской области. Это было в Иван-Николаевке. И был такой пожилой человек, но 77 там прошло-то всего-то 60 лет с того, как был интернирован русский корпус во Франции экспедиционный. И был этот человек очень пожилой, но он рассказывал, вот говорит, спрашивает студент, да, из Москвы, да, из Москвы. Вот мне не верят, есть такая страна Люксембург. Я говорю, есть, конечно. Ну вот, а мне не верит. Это все было сделано для того, чтобы рассказать мне. Этот человек шел пешком, выбирался оттуда и добрался до своих мест. Вообще было еще тогда, в 70-е годы, много примечательных людей. Тоже мне старики. Там, вы знаете, было такое понятие, что работают женщины. Потому что я молодых людей и крепких таких вот мужиков средних лет не видел, чтобы они в колхозе работали. Но дело в том, что работали женщины, это называлось, работали женщины, дети и старики, совсем вот такие старенькие старики. И они друг друга подначивали и говорили, вот, видел фильм «Чапаев»? Видел. Так вот, вот он там вот был, где это вот снимали и где про что снимали. Только не с той, не с Чапаевской стороны он был, и хихикают они. Ну, насколько эти правдивы рассказы были, это тоже надо профессионально было бы подходить. Но рассказ был совершенно, на мой взгляд, удивительный, как человек шел пешком. И такие случаи были, правда. Сделайте не так, Андрей спрашивает, про Геринга. Как я понимаю, что развязывание агрессивной войны и окончательное решение ему не удалось винтить. Ну, да. Андрей, 38 лет, из Москвы, но ему много чего удалось винтить. И, конечно, в развязывании войны он, в принципе, конечно, несмотря на все действия адвокатов, он был виноват. Это один из нацистов первых дней, летчик Первой мировой войны, каких было несколько, и Гесс был летчиком по образованию, и Роберт Лей. И вот это такие люди. Про Геринга очень интересно, конечно, сделать. Это был человек феерический. Я как раз сейчас, если о книгах, я читал книжку, которая у нас продавалась в шоп-дилетанте, и я ее купил. Это «Гитлерленд». Это исследование об американцах, журналистах, дипломатах и просто туристах в предгитлеровской, веймарской еще и гитлеровской Германии. Книжка потрясающая совершенно. Как приходило осознание то, что этот несет этот режим, как этот режим приходил к власти. Первое интервью, которое было взято у Гитлера журналистами еще в 22-м году, как менялись настроения, кто-то оставался на уровне приятия и даже восторгался нацистской партией, нацистским режимом. Очень интересно, очень интересно. Это вот только вот сегодня утром я эту книжку дочитал, всем рекомендую. Так, да, добрый день. Пожелание хорошего эфира есть. Скажите, пожалуйста, что вырезали примерно на 10-й минуте записи вчерашней программы Минкина? Целых 7 минут пропали. Я не знаю, что вчерашнюю, я, к сожалению, Александра Минкина вчерашнюю программу не слышал. Вот поэтому я не знаю. Ну да, Дмитрий Мезенцев, конечно, промахнулся историк в лице Путина очередной раз. Мы говорили об этом много, и насчет Бельгии там все было почти с точностью наоборот. Но, может быть, тем, что не пошли подавлять по своим внутренним, тогда внутренним причинам из-за польского восстания, не пошли подавлять бельгийскую революцию. Вы правы абсолютно, что король, как и во Франции, стал называться, как и Луи Филипп, стал называться не королем Бельгии, а королем бельгийцев, как Луи Филипп был королем французов. Ну, правда, король французов – это был титул, который заставили принять Людовика XVI, революционера. И так что он был первым королем французом и французов. И чтобы понять, что режим будет не совсем реставрация, а несколько другой, Луи Филипп, сын Филиппа Эгалите, Филиппа Равенства, казненного революционерами, но самого революционера, он принял титул король французов. Все правильно вы говорите. С весной вас всех, Сергей говорит. Хочется слух и эхо почаще видеть, а не в качестве замены. Мы эту передачу пока закрыли. Максим считает, что путинизм – это неосоветский режим. Элита не поменялась, власти та же номенклатура, комсомольцы, ГБшники. Нет, изменения серьезные достаточно произошли. И чтобы внимательно последить, почитайте книгу Владимира Борисовича Пастухова, чтобы внимательно последить за этими изменениями, за сращением с криминалитетом в 90-е еще годы. Такой была неоприватизация, вторая волна уже в пользу других владельцев, и это скорее распоряжение общим имуществом, как при советской власти. Можно, в принципе, назвать неосоветским, но он отличается очень сильно. И я бы сказал, если сравнивать с позднесоветскими историями, он в чем-то еще не дотягивает, а в чем-то, как, например, в уровне и количестве репрессий политических, он уже перещеголял и времена Брежнева, и времена Хрущева. Так, дальше. Осознаете, Вячеслав спрашивает ли для себя опасность в работе на живом гвозде? Это моя работа. У каждой работы есть профессиональный риск. Сейчас у работы на YouTube-канале, который продолжает делать то, что делало Эхо всегда, то есть заниматься профессиональной журналистикой, есть свой профессиональный риск. И его надо учитывать не для того, чтобы каким-то образом кардинально менять свою работу, а просто учитывать. Так что вот так я могу вам ответить на вопрос. Реальный список войн, которые можно сделать мировыми, можно считать мировыми. Семилетняя, наполеоновские, крымская, холодная. Ну да, Первая мировая, естественно, Вторая мировая тоже, естественно. Да, Семилетняя война, это была мировой войной между европейскими державами, но захватывала и американский, например, континент, где она принесла гораздо более значительные результаты для тех коалиций: Англия, Пруссия, например, Франция, Австрия, Россия, которая выступала против Англии и Пруссии. В Европе это сыграло не такую роль, как в Америке, потому что вот война, например, за несколько акров, как говорил Вольтер Снега, за Канаду, она сильно перераспределила французские и английские владения, но это имело своими последствиями. Очень интересно, что экономический убыток победителей на американском континенте в Семилетней войне принес, ну, в общем-то, то, что пришлось и повышать налоги, и изыскивать, как колонии доить. И через этап, скажем, это привело к войне за независимость Соединенных Штатов. Не нужен вам неаполитанский диалект, он неприятный. Его на севере Италии очень не любят. Лучше венецианского диалекта нет ничего. Из Венеции пишут. Ну, может быть, вполне может быть. Но вы знаете, у меня, ну, как вам сказать, такое, когда я начинаю говорить, говорю, ну, не очень, не совсем свободно по-итальянски, то у меня получается какой-то среднестатистический, знаете, как это бывает. Вот. Поэтому я какие-то вещи различаю, какие-то не очень различаю, но это язык, который доставляет мне наслаждение. И вот только что я читал очередную итальянскую книжку, и он доставляет мне наслаждение большое им заниматься и им, ну, как-то употреблять его. Видите ли вы возможности для расширения репрессий, как будете работать в таких условиях? По мере поступления, Александр, 28 лет, по мере поступления, конечно, ощущаем, и возможности все есть для усиления репрессий, конечно. Не считаете ли вы, Кабулетели, да, Автандил, 40 лет пишет, не считаете ли вы, что в вашем вопросе, касаемого Карабаха, вам так формулируют, вы субъективны? Да, считаю, я субъективен и никогда это не отрицал. И Арцах, Карабах это родина моих предков. И я к нему сердечно привязан. И, на мой взгляд, армянство Карабаха это аксиома. Аксиома, а не то, что нужно каким-то образом доказывать. Но при этом, при всей моей субъективности, я не забываю и о том, что свое мнение устойчивое, кроме моих сентиментов и родственных, и таких вот семейных, и дружеских, кроме этого надо подкреплять знаниями. Знания у меня есть. Знания у меня есть, я об этом очень много читал и очень много изучал вопрос по совершенно разнообразным источникам. Вот. Так, идем дальше. Дальше. Российские заметки 69-79 года Геллера. Читал, но давно, давно. Что вы как историк, я не историк, во-первых, но что я чувствую, когда наука становится инструментом двойного применения и беспощадно используется для оправдания преступления, это не новость, Малик. Это просто не новость совсем. Но это дает определенную характеристику режиму и той политике, которая употребляет историю, вернее, представление об истории, некое выжимки из истории, употребляет как свой инструмент. Инструмент политического давления, инструмент вот эта подтасовка прошлого и искажение истории, я этого не побоюсь, этого слова, оно приводит к очень серьезным результатам, очень плохим результатам. Между прочим, вот такой культ несколько мифологизированной истории – это один из многих признаков, которые Умберто Эко упоминал в качестве признаков базового фашизма, как бы он ни назывался. Так. Видели ли вы видео Ксении Лариной с комментариями вашего последнего общения с Явлинским? Я нет, не видел. Нет, я не видел. Я не смотрел, и Евгений Алексеевич Киселева, и Ксюшу Ларину я не смотрел. Не знаю, я считаю, что наше общение с Явлинским очень полезное. Очень полезное. Мы можем хоть до посинения спорить, и я рад такой возможности спорить. И Явлинский очень во многом всегда был по своим взглядам мне близок. Это не означает, что все, например, политические предложения Явлинского, все, что он говорит, я должен воспринимать как догмат. Ничего подобного, но я не думаю, что сейчас нужно обрушиваться каким-то образом на Григория Явлинского. Не знаю, есть такая привычка обрушиваться на тех, кто ближе всех. Вот. Скажите, пожалуйста, как Венедиктову удается оставаться на плаву? Он с детства хорошо плавает. Очень хорошо плавает. С отягощениями плавает. Смело плавает и в воде, и в соленой, и в пресной. И даже у него получается в кислоте плавать. Это редкое умение. И стоит на своем. Так что это мой друг Алексей Венедиктов, один из самых моих давних друзей, из тех, кто остался не самый, но один из самых давних моих друзей. Алексей Венедиктов, я его очень хорошо знаю. Вот он хорошо плавает. Так, считаете ли вы в текущей ситуации, Максим спрашивает, уместным демонстрировать публично семейное счастье для политика, в частности, трагедии в Украине, в семье Навальных, в семьях мобилизованных? Вы знаете, семейное счастье – это именно счастье. Я понимаю, что оно не спускается, ну, иногда оно просто падает с неба тебе. И что означает демонстрировать? Ведь семейное счастье – это и понимание, это и надежность, надежно прикрытая спина и у там, мужа, и у жены. Это демонстрировать, я не знаю, я вообще против каких бы то ни было демонстраций такого инстаграмно, фейсбучного и другого толка сетевого. Но мне кажется, что ощущать его и дорожить им совершенно необходимо, мне кажется, если он и есть. А Малик считает, что Явлинский как личность лучше, чем политик. Ну, не знаю, я не взвешивал такие вещи, но как личность Григорий Алексеевич Явлинский – человек, который мне близок. Так, дальше. Как вы считаете? Ага. Евгений Алексеевич Киселев в списке экстремистов. Насколько я помню, сейчас это надо сказать. А, да. Ну, хорошо, да, в списке экстремистов. Так, дальше. Я сейчас не буду заниматься личным делом. Вот знаете, ставить, у нас не пионерский сбор и не комсомольское собрание. Я не буду заниматься сейчас персональным делом Григория Алексеевича Явлинского. Я им сказал, что я думаю, как отношусь, и что бываю согласен, бываю не согласен. Так что вот так вот. Вы ругаетесь с женой из-за детей? Это время уже давным-давно прошло. У меня не все дети от одной и той же жены. Но ругаться, я вообще не очень люблю ругаться по какому бы то ни было поводу. Это не всегда получается. Но бывало, когда были маленькие, старшие ребята, когда были маленькие. Бывало. ДЗПМ спрашивает, как вы, преданный поклонник Манчестера, скажете, была ли ошибка переход Криша или это ошибка руководства? Ну, это ошибка руководства. Мне кажется, что переход такого человека в Манчестер, как Криштиану Роналду в свое время, он просто взорвал выстраивающуюся ситуацию. И он же пришел совсем на флажке в последние часы трансферного окна тогда. И команда была уже, начала формироваться. Это и совсем по-другому играла. И многие люди просто погасли, когда пришел Криштиану Роналду, да еще не в самой гениальной форме. Он не был способен все потянуть за собой, а команда была не способна абсолютно перестроиться. Мне очень жалко. Мне кажется, что это развитие Юнайтед это задержало. Так, если бы Явлинский был в бюллетене 17 марта, Анфиса задает правильный вопрос, 46 лет из Москвы, проголосовали бы за него? Да. Да. Потому что принципиально это то, человек, который высказался об СВО с самого первого дня, и это единственный был бы кандидат, но если Борис Надеждин тоже был, конечно, тоже было бы правильно. И это кандидат, который был бы мне близок. Естественно, даже и не задумывался бы, конечно. Конечно, бы проголосовал. Вы знаете, Улан Дьякипов, круто, я тоже так попробую, чтобы дети были от разных женщин. Это не план компании, понимаете, в чем дело? Это довольно сложная жизнь бывает. Сложные, разнообразные, полные неожиданностей и так далее. Так что нарочно, если вы будете это пробовать, у вас ничего не выйдет. Так. Нет, я не видел пародии Юрия Великого на канал «Жесть доброй воли». Нет, гляньте, это очень смешно. Ваши три любимых сериала, если можно. Даже сейчас мне трудно сказать уж настолько. Любимые сериалы это, конечно, «Мандалорец». Прежде всего. «Мандалорец», «Мандалорец», «Мандалорец». Так. По мне, пишет Сергей Орленко, Юнайтед сдох после Мауриньо. Нет, Мауриньо был тоже не очень хороший эксперимент. Не очень хороший эксперимент для Юнайтед. Юнайтед покатился, как он покатился после Мэтта Басби в свое время, в 70-х годах. Также он и покатился после того, как выполнил свое жизненное манчестерское задание сэр Алекс Фергюсон. Мне кажется, что нам пора с вами сейчас прерваться, и потом мы продолжим. Ну, как-то ничего не происходит. Поэтому я о книжках вам расскажу. Книжки у нас это все Бена Макентайра книжки. Шпионские книги Бена Макентайра, они чрезвычайно увлекательны. И даже для меня, потому что я шпионские истории не особенно как-то люблю, но они потрясающие совершенно. Заходите на Shop Dilettante Media и покупайте. Да, вот сейчас будет реклама.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Спрашивают у меня, простите за Desert Pam, простите за повторный вопрос, но ваше мнение для меня авторитетно. Я никому ничего не навязываю. Какие ваши действия 17 марта? Я пока склоняюсь к тому, что я никуда не пойду вообще. Знаете, я как Александр Иванович Корейко, стараюсь активно беречь себя, как он берег себя для капитализма. Вот стараюсь держать себя в тонусе, держать себя по-настоящему и заниматься своей работой. Я не знаю. Скорее всего, не пойду. Мне не за кого там голосовать. А как-то так делать какие-то, совершать какие-то действия. Не знаю. Пока так. Вот натовских войск на Украину это оккупация или их потом выведут? Во-первых, никто пока не собирается вводить натовские войска. Во-вторых, если это будет, то нет, это не оккупация. Нет, это не оккупация. Это уже прямая война НАТО с Россией. Прямая, уже прямое соприкосновение. Будет. Это будет уже война совершенно даже при том большом уровне, который имеет нынешние военные действия России с Украиной. Это будет совершенно иная война, но оккупацию никто не подразумевает. Входит враждебную страну оккупировать. А объявляя или не объявляя войну, или называя это операцией, а для того, чтобы помочь сражающимся, это не оккупация. Были ли американские аэродромы транзитные в Советском Союзе, были ли они оккупацией? Нет. Оккупировали ли Францию, когда уже плечом к плечу, те же самые американцы, англичане, плечом к плечу сражались уже в 1944 году, когда вместе плечом к плечу с армией де Голля. Ваш автограф можно получить при заказе из «Дилетанта»? Да, конечно. Я с удовольствием ставлю от своей автографы, когда меня просят. Так, ко мне припрут сурный. Мила говорит, я после инсульта, выздоравливайте, пожалуйста. Как мне голосовать? Они звонили уже 5 раз. А как хотите, так и голосуйте. Можете, если вам не за кого голосовать, вы можете сделать бюллетень недействительным. Можете вообще отказаться голосовать. Вы имеете такое конституционное право. Они могут звонить сколько раз. У них своя работа, а у вас своя работа и своя позиция. Так, дальше. Смотрел Лигу чемпионов на неделю? Я не смотрел, ничего не могу сказать. Мне как-то нечего там смотреть. Так. Так, дальше. А дело только Украины, приглашать или не приглашать войска иностранные на свою территорию. Да, это верно. Группа Дятлова, Александр, вы много раз спрашиваете об этом, и меня много раз спрашивают. Гибель группы Дятлова, я ей специально не занимался, только когда была передача с Алексеем Кузнецовым. Больше ничего. Как вам наши в Европе на футболе? Миранчук, Головин. Я к Головину и к Миранчуку очень хорошо отношусь. И к Кузяеву тоже. И желаем всяческих успехов. Но стараются. По-моему, они стараются. Это нет таких, вот таких откровенных провалов или такого бездействия или отношения к делу ни того. Мне кажется, ни у того, ни у другого. Так, а войска США в Ираке – это оккупация? Оккупация. Да, оккупация. Конечно. Когда они были там, это была оккупация. И это была такая война. И мы же называем еще ко всему, и совершенно, вы понимаете, оккупация существует вне зависимости от отношений к той или иной стороне. Оккупация – это факт. Оккупация – это занятие территории военным образом и содержание войск на этой территории, которые, причем территория вражеская. Территория вражеская. Оккупация Германии существовала в 1945 году. И с 1945 года несколько лет продержались оккупационные зоны, пока не были созданы два германских государства. Так что это просто термин. Так, вон у Беларуси Вячеслав Зимичев, 32 года. Президент, и хоккеист, и футболист, и мастер спорта по всем видам спорта. А чего-то никак не взлетает. Ну, это да. Ну, каждый по-своему делает. Вот про это были очень многие анекдоты. И всегда очень интересно бывает это именно таким авторитарным, а впоследствии диктаторским режимом свойственно подчеркивать и всячески распиаривать изумительные качество человека в том или ином спорте, в той или иной области. Занимаются и демократические руководители. Например, вот Миттеран в свое время составил, вернее, Помпиду, составил замечательную антологию французской литературы, французской поэзии составил. И, ну вот, существует антология Помпиду. Ну и что? Замечательно. Президент Кеннеди воевал на катере, пропал без вести, потом нашелся в Тихом океане. Но и на инаугурации тащили этот катер во время парада. Но никто не считал катер Джона Кеннеди главным событием Второй мировой войны на Тихом океане даже. Так, скажите, не приближает ли двойные стандарты МУС, Побочи и Газе Третью мировую войну? Побочи и Газе. МУС такая организация, в нее подают заявление. Вот они рассматривают, подали заявление о том и другом. А какие там двойные шуркаретные стандарты, я не знаю. Мне не кажется, что там двойные стандарты. Так, если не пойти на участок, то за вас проголосуют. Проверено, со мной так было. Ну, как-нибудь надо будет тогда по-другому поступить. Так. Так, так, так. А, очень интересно. Вот совсем, это вот признак какого-то сумбура вместо музыки. Русские создали Украину, теперь требуют свои исконные земли. Разве нельзя было не идти на поводу у Запада и выбрать нейтралитет. Кому? Что? Вот, Зевс, дорогой, это сумбур вместо музыки. Как вы относитесь к творчеству Пелевина? Как вы относитесь, ну, я не знаю, я немного его читал, он очень хорошо пишет, писал во всяком случае. Я давно так перестал читать. Если бы это было в вашей власти, как бы вы остановили войну? Такое впечатление, что ни одна из сторон не хочет мира сейчас. Если было что-то в моей власти, я бы ее не начинал. Просто-напросто. А в чем была вражескость Ирака по отношению к США в начале нулевых? Разве он на них нападал? Нет, это был очень интересный такой вот жест в начале нулевых, что была найдена причина. Вот это, мне кажется, очень сильно повредило сами обстоятельства начала войны в Ираке. Они были настолько зыбкими, настолько непроверенными, а потом оказалось, о чем снят миллион кинофильмов и написано куча книг, такими зыбкими и такими невнятными и ложными, что ну, очень хотелось свергнуть иракского лидера Саддама Хусейна, что они и сделали. Но и пошли войной. Я вам говорю, что это вражескость в чем была, потому что объявили себе, сделали врагом, и оккупировали эту страну, и свергли режим. Что потом делать, не очень хорошо себе люди представляли, у меня такое ощущение. Даже очень плохо представляли. И рассуждение, например, американского посла, а что будет? В частном разговоре, который мне рассказывали. А что будет, когда выведут войска? А черт его знает. Но факт оккупации есть. Видите, какая коннотация? Территорию страны, с которой воюют. По каким причинам? По настоящим ли, ложным ли причинам, выдуманным? Это здесь не имеет значения. Хотя в чем-то это была помощь оппозиционным силам свергнуть правительство. Ну, так себе. Так, дальше. Когда Черноморский флот продолжит традицию, заложенную Петром Первым, раз в столетие уничтожать свои корабли? Ну, Черноморский флот был не в Петре Первом, не при Петре Первом. Азов – это другое, Азовское – другое. Черноморский флот – это детище Потемкина, конечно. Так складывается история, что корабли, как во время Крымской войны, как и во время Гражданской войны, но там, правда, в Новороссийске была эскадра уничтожена. И это было во время Второй мировой войны. Очень тяжелая история. Вы знаете, я очень люблю флот. Я с детства как-то всем сердцем привязан к флоту вообще. И поэтому мне очень всегда горько, когда гибнут корабли. И люди, и моряки. А дальнейшие вот, рассуждения, не утешение, а объективные рассуждения о том, кто что начал, кто что сделал, кто чем занимался. Вот. Вы на юбилей Алексея Парина приглашены, на абонемент музыкальный попали. Да, я хожу на музыкальный абонемент и пойду 20 марта, завершающий его, по-моему, ну, во всяком случае, завершающий, не завершающий, но приуроченный к дню рождения. 15 марта исполняется 80 лет моему самому давнему замечательному другу и фактически старшему брату Алексею Васильевичу Парину. И как я могу не поздравить и не побывать на его юбилее? Нет, это не полагается. Да. Дальше. Что вы знаете о Егоре Жукове? Ничего. Где он сейчас? Он, по-моему, вдали от какой бы то ни было деятельности. И я так думаю, что его нет в России, Андрей. Так что вот я не больше того знаю, что вам отвечает гораздо более осведомленный человек Алексей Венедиктов. Так, возобновите программу про холодную войну. Было интересно. Да я бы с удовольствием, и то, не только про холодную. Вы знаете, что тему у Елизаветы Листовой вот полно просто. Но она так всегда занимается своими документальными фильмами и так погружается в это. И вот тот счастливый для живого гвоздя момент, когда были передачи про холодную войну, просто была заминка такой, некоторый перерыв, и только готовились материалы к фильму 1983 год, посвященному холодной войне, что сумели сделать несколько передач, чему я очень рад. И вот я тихонько жду. Так, а вот аннексия и оккупация – это разные вещи. Вот Дэн пишет совершенно, Соединенные Штаты не аннексировали ни сантиметра Ирака. Да, так же, как Соединенные Штаты не аннексировали и Англия, и Франция, не аннексировали ни кусочка Германии, когда завершалась Вторая мировая война. Там произошли те земли, которые были фактически отобраны, как угодно называйте, восстановлены, отобраны. Это Силезия, это весь коридор и кусочек, и целиком Восточная Пруссия. Восточная Пруссия, которая частично вошла в состав Польши и частично в состав Советского Союза, ну, коса, тоже можно говорить сколько угодно о Мемеле и о Курской косе, но это Литва. Ну вот. Так. Да, как вы относитесь к творчеству Галича? Оно пророческое, про Сталина, про то, как вернется. Я по сути и вот по содержанию творчества Галича отношусь к нему очень хорошо. Галич был безумно талантливый человек, и вот эти его, скорее даже не песни, а мелодикламация, скорее, которая у него была, она, конечно, была очень важная. Очень важная. Так, дальше мы идем. Да, ну вы можете сколько угодно вы можете рассуждать и спорить об иракской войне. Да, это очень хорошее место для того, чтобы спорить об иракской войне, раз о ней пошел. И вообще, это та война, о которой нужно и должно спорить. И вообще все вещи нужно изучать, мне кажется. Изучать, извлекать уроки. И мне кажется, что уроки лучше всего изучать, лучше всего выучивать не с криками «Ага, значит, так можно!» А вот Путин когда-то сказал «Не нашли, я бы нашел», он сказал тогда про оружие массового поражения в Ираке. «Я бы нашел». Интересная фраза была. Вы ее можете отыскать. Это была произнесена тогда фраза такая. Но мне кажется, что самые плохие уроки и самые плохие результаты изучения тех же самых войн, агрессий, захватов, операций, это то, что кажется, вот там такой-то, такой-то неправильно сделал, я же все сделаю правильно. Я же все сделаю правильно. Вот в книжке, которую я только что прочел, когда вот рассказывали, когда захватили немцы Париж, и Гитлер с вечным своим пафосом и вечной фанаберией пошел в дом инвалидов на могилу Наполеона и стоял вот на балконе, там такая балюстрада, и внизу большое надгробие, саркофаг Наполеона. Он смотрит и говорит: нет, они не правы. Они не правы. Повторяет. Все думают, о чем он говорит, о ком он говорит. Они не правы. И он говорил не о тех, кто изучал Наполеона, не о том, что Наполеон делал, вторгаясь в Европу, а он говорил о том, что памятник великому человеку надо ставить так, чтобы с него смотрели снизу вверх, а не сверху вниз. Эти великие люди. Андрей Битов – великий русский писатель. Можно ли сейчас писать так о режиме, как он писал он? Можно. Конечно, можно. Что значит «можно»? Но вы о том, что сейчас время жестче, чем тогдашнее, может быть, но тем интереснее. Но для этого, и для того, чтобы свободно писать и свободно издаваться, ну вот тут уже надо думать, где тебе нужно быть. А то, что можно и должно писать то, что ты считаешь, это уж точно. Это уж точно. Что могло бы стать достаточным толчком к переформатированию и реформированию ООН, спрашивает Антон. Это почти невыполнимое дело. Я вам скажу грубо, очень грубо я вам скажу. Новая, страшная, кошмарная мировая война, которую также будут осознавать, как создавали Объединенные Нации в свое время. Для этого ООН должна настолько провалиться в каком-то кошмарном совершенно, не дай бог, конфликте, как Лига Наций в свое время. Так. Как думаете, геополитический вес России уменьшился или увеличился с 24 февраля? Не люблю слово «геополитика», потому что вес мировой политики. Геополитика – это не мировая политика. Это, извините меня, геополитика, забыли уже, что это на самом деле в своем первоначальном значении – это теория жизненного пространства, это Хаусхофер и так далее. А вот в мировой политике что значит вес? Вес, конечно, уменьшился, но знаете, как есть такое о политиках или о журналистах, или о материалах, упоминаемость. Вот упоминаемость увеличилась. И что Россия при Путине, вот стало сейчас, вот она на первом плане, на всех экранах, во всех газетах, в большинстве умов. Но с каким значением? Вы знаете, это вот масса увеличилась, а вот куда она тянет? Масса известности и масса значения. Никогда столько не говорили, вот столько не говорили о России, сколько говорят с 24 февраля. Но как говорят? И какое значение она имеет? Вот об этом стоит задуматься. Так, дальше. Как оцениваете работу мэрии Москвы после зимы? Зима еще не кончилась. Я не могу, Анфиса, дорогая, я не могу оценить работу мэрии после зимы, я смогу оценить, да и то при том, что я специально не изучаю, а по своим впечатлениям я смогу оценить только когда зима кончится. А вот судя по тому, что лежит, вот вообще все сугробы, они только в апреле исчезнут. Ну вот посмотрим, как выйдет из зимы. Пока я вижу, как дороги выходят тяжело. Очень во многих местах и в Москве, как они выходят из вот этих скачков температуры, и как проявляется то, что они плохо были покрыты асфальтом, положен асфальт был плохо. Знаете, одни набережные Яузы чего стоят. Ну, у каждого свои примеры. Свои примеры, я так думаю, которые прекрасно знают. Так, вы упомянули мошенника-корейку. Вы относитесь к мошенникам положительно? Нет, я отношусь положительно к этой фразе, которую я совершенно понимаю. Вот он занимался гантелями, но он для того, чтобы свои как-то проявить и свои мошеннические, он действительно был мошенник страшный, что мне совершенно не нравится. Но дело в том, это как до перестройки. Вы знаете, кто с чем пришел в российское подобие капитализма? Кто-то пришел и свободы тогдашней. И мы тогда хотели этого, хотя не очень надеялись, но это не для того, чтобы проявить свои какие-то, во всяком случае, у людей, у меня и моих друзей, не для того, чтобы проявить свои возможности влезть в экономику, в торговлю, там, в приватизацию и так далее. Кстати, недавно нашел в документах три ваучера наших с мамой и с папой. Вот. А для того, чтобы работать свободно, читать свободно, писать свободно, вещать свободно, как оказалось. Вот для чего. Так, вы никогда не хотели пойти в политику? Боже упаси. Никогда. А политика – это очень не мое. Это вот совсем не мое, как занятие для себя. Мне было бы там неуютно. И самое интересное неинтересно. Я жалею о многом, что я не сделал в других областях. И что вот так вот все это сейчас уже на склоне. И кажется, что столько всего не доделал. И из лени, и из-за обстоятельств. Малик, замечательно. Сергей Александрович, конкистадоры, положившие конец жестоким ацтекам, были угнетателями или, наоборот, освободили от гнета другие племена? И то, и пятое, и десятое. И... Помните фильм «Апокалипсис» с Мэла Гибсона? Замечательный совершенно. Когда он видит этих людей на больших лодках, которые прибыли в Америку. Человек спасается от гибели, спасает и жену свою, и ребенка. Но трудно мы представляем, потому что не могли Америку ни открыть и ни освоить. Как это делалось, это другая история. И здесь очень трудно сделать какой-то однозначный выбор. Потому что всегда прогрессивность и агрессивность марксистской истории измеряла каким-то неведомым мне инструментом. Нет у меня таких. Это было так. И лучше это знать. Там католическая церковь, какую роль сыграла в Южной и Центральной Америке? Какая католическая церковь? Какие ордена? Кто пользовался этим? Иезуиты, несомненно, сыграли положительную роль. И для тех же самых индейских племен на стыке трех стран, даже больше. Да, в Южной, в водопадами Игуасу и в других редукциях, которые устраивали иезуиты. А потом другие христианские конгрегации их выгнали и разрушили все то, что они сделали. Так что здесь вот вершат люди и группы людей. Дмитрий очень, очень прав. Так, ну, у нас совсем мало времени остается. Как вам Аль Пачино и его спич в фильме «Запах женщины»? Аль Пачино я вообще очень люблю. Это один из безумно талантливых актеров. В старости разменивался много на что и разменивается иногда. Но актер безумного таланта. Так, не говорите мне о Квинси Промессе, когда мы говорим с вами о важном, о футболе. Не говорите мне о Квинси. Это какая-то такая беда вот бывает, как в семье бывает такой вот. С одной стороны, ну, насколько блестящий парень, вот Мерседес. Но опять, вот туда выверт, и уголовка это его. Черт возьми, за что, как говорил Муму. Так, Какой бы была история СССР без Второй мировой войны? Но тогда без чего-то еще должно было бы быть, Алекс. Без чего-то еще. Потому что Вторая мировая война, она же не на ровном месте началась. И Советский Союз во Второй мировой войне не на ровном месте. И другие страны. И что бы было. Никогда не знаешь, в какую точку надо удалиться временную, чтобы исправления были во благо. Почитайте книжку, которую как-то не рекомендует теперь Стивена Фрая «Как делать историю». Спасибо вам, дорогие друзья. Было очень с вами приятно и поразмышлять, и поговорить. Вот, Алексей Алексеевич скоро приедет. Обещал ведь вернуться. Что он и сделает. Всего вам доброго.